Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире актуальное интервью общества. Я ведущий Андрей Кузнецов, представляю организацию Институт развития общества. И у нас в гостях сегодня, я считаю, человек-легенда, не побоюсь этого слова, Алексей Анатольевич Бабаянц, кандидат педагогических наук, практикующий педагог и психолог, гештальт-терапевт, консультант в сфере личностного развития, бизнеса и семейных отношений, рыцарь гуманной педагогики, профессор Академии Аманашвили и директор Института экзистенциально-ресурсной психологии в городе Краснодар. Все верно?
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Меня вроде, казалось бы, все понятно, но вот два таких факта о вас. Вот директор Института экзистенциально-ресурсной психологии просится пояснить, и рыцарь гуманной педагогики. Расскажите, вот что это такое?
Звание рыцарь гуманной педагогики дает координационный совет во главе с Шалом Александровичем Аманашвили, замечательным психологом, педагогом, удивительным человеком, который собрал воедино аспекты гуманизма через классиков гуманной педагогики. Это звание присуждается тем, кто передает этот опыт, потому что гуманизм, гуманная педагогика – это не педагогика вседозволенности, как ее обычно понимают, а не педагогика каких-то ласк и бесконечных поцелуев или возможности сдержаться, когда раздражен. Гуманизм в следующем – это человек, который ищет связь с какими-то вечными вопросами, который задает себе эти вопросы. Кто я? Откуда я? Зачем я здесь? Ради чего я здесь? Смертность, который ищет ответы на глубинные вопросы бытия. И вот если мы такими являемся рядом со своими детьми, мы делаем шаги в гуманной педагогике. Поэтому рыцарь гуманной педагогики – это звание, которое дается за глубину понимания этого мира и способности этого человека проливаться на детей этой глубиной, а не своим раздражением, эгоизмом и ограниченностью. Институт, о котором идет речь, я всегда хотел создать в пространстве учебное заведение, которое помогало бы человеку переписывать его детскую часть, обиженную часть, во взрослую. У каждого из нас есть разные события в детстве, какие-то травмы, и из-за этих травм мы не можем общаться. Например, обида, которая заключается в том, что мы все записываем себе на личный счет. Вот такой человек, который находится в иллюзии. Вот, и задача института – помочь человеку переписать этот детский сценарий, обиженный сценарий, во взрослое состояние. Когда человек понимает, что все, что происходит в мире с ним, происходит ради него, ради его преображения. Все происходит ради нас, а не с нами. Все пытается нас пробудить. И тогда мы не ищем больше ошибок в мироздании. Мы не тратим энергию на осуждение, и вся энергия человека идет на творчество. И вот мы с коллегами создали этот институт, назвали его Институт экзистенциально-ресурсной психологии, который помогает людям понять, что все ресурсы, они внутри человека. То есть, что такое счастье? Это понимание того, что все, что надо для счастья, у нас уже есть. Счастье, когда мы способны наблюдать за собой и вовремя останавливаться, когда мы не правы, а еще лучше, когда мы кругом правы. Счастье – это способность наша не хотеть, чтобы нас любили, а самим любить других людей. Это тоже счастье. Счастье – это доглядеть человека до его глубины и не наклеивать на него ярлыки, которые мы видим на поверхности. Это тоже счастье. И вот это понимание – это глубинная жизнь. И вот мы помогаем людям перейти от своих обид, разочарований к глубинному пониманию жизни и строить свои отношения уже на такой глубокой платформе, где нет раздражения, обидчивости. И мы понимаем, что любить себя означает перерастать себя сегодняшнего. Не любить свое ограниченное, капризное, агрессивное существо, которым мы являемся на поверхности. И это все механизмы защиты. А вспомнить, кто мы есть на самом деле и ради чего мы пришли в эту жизнь.
Сразу так в глубину. Я про себя вот сейчас слушаю вас и думаю, как же мне повезло. Сначала подумал я. Я как будто бы родился с этими постулатами, и они как-то вот во мне сразу. А потом подумал, что, наверное, все-таки в первую очередь я должен поблагодарить родителей, потому что именно они позволили всем этим вещам, и, наверное, главное, как я считаю, творчеству, а там и любви, прорасти во мне, вот, и теперь передается моим детям уже. И, то есть, у меня не было этого научения, оно как-то пришло с кровью, с молоком матери, да, с воспитанием. А как вы вот докатились до такой жизни, как вы к этому пришли, как у вас это случилось?
Просто как педагог, как психолог я вижу то, что многим родителям сложно воспитывать своих детей. Детям иногда сложно с родителями, если брать детско-родительскую тему. Точно так же сложно людям строить семейные отношения. Много распри, конфликтов, недопониманий. И очень часто слова другого человека попадают в нашу болезненную часть, невыросшую. И мы обижаемся, мы предъявляем претензии. Мы хотим, чтобы нас любили на наших условиях. Мы хотим, чтобы никто не лез в нашу жизнь. Мы критикуем ту любовь мироздания, на которой стоит этот мир, потому что все происходит благодаря любви, потому что нас так любят свыше этот космический мир, что не дает нам не эволюционировать. Если мы не хотим эволюционировать, а развиваться, преображаться, то мир, в котором мы находимся, будет нас все время подталкивать. И многие люди из нас не понимают этой сути и обижаются, когда мир подталкивает к развитию. То есть люди любят статику. Им сложно полюбить динамику. И поэтому один из законов космоса гласит, депрессия и усталость от жизни – ничто иное, как чувство вины за бессмысленно потраченное время жизни. То есть, когда человек не ставит приоритеты своего развития и преображения, постижение глубины, его насильственно будет подталкивать космическая реальность, в которой мы все находимся с вами. Солнце всходит и заходит бесконечно. Звездное небо над нами вечером проявляется множествами прекрасных звезд. Времена года двигаются друг за другом. Этот космический мир живет по уникальным, неповторимым своим космическим законам. А мы, люди, которые пришли в этот космос, мы здесь гости. И нам очень важно понять, как все устроено. Потому что когда мы понимаем, как все устроено, это желание понять глубину мироздания, а не доказывать миру свою правоту. Поэтому беда заключается в том, что есть точка в жизни человека, мировоззренческая, когда все распадется, когда все разлетится на кусочки. Эта точка называется так, когда кроме моей личной правоты ничего больше в мире нет. Стоит только человеку начать так думать и доказывать свою правоту, бросать вызов огромному непостижимому космосу и считать, что человек кругом прав, как в его жизнь приходят определенные обстоятельства, намекающие на его ошибочное мышление. И вот хорошо бы человеку быть в понимании этого языка, переводить вселенского на человеческий. Но наша эгоистичная, обиженная, болезненная часть иногда игнорирует важные сигналы, которые идут от этого космического пространства. Потому что мы дети беспокойного века, мы все сосредоточены на результатах, нам быстрее все нужно, нам быстрее надо воспитать своих детей, нам быстрее нужно получить то, что нужно нам от жизни. А понять, что нам приходит всегда только то, что мы заслуживаем, понять то, что, позволив нам о ком-то заботиться, Вселенная и так нас наградила, нам иногда это очень сложно. Очень много требований, мы очень сильно критикуем эту любовь, которая приходит к нам. Чего греха таить? Сегодня многие из нас, родители, разговаривают с детьми на уровне претензий, недовольств, на уровне раздражения. А раздражение – это признак уходящей любви, признак уходящей мудрости. Поэтому все дети мира, которые сопротивляются родителям, они сопротивляются не родителям. Они как бы намекают на то, что мы, родители, сошли со своего какого-то глубинного, мудрого пути, что можно разговаривать по-другому, что можно не ломать личность, не приказывать личности, не давить на личность, а можно сотрудничать с личностью. Можно понять, что душой управлять невозможно, с душой можно только сотрудничать. И поэтому приходят кризисы, приходят болезни, приходят разрушения, как механизм Вселенной отрезвить нас, чтобы мы с этого статуса, позиции своего болезненного эго перешли в выздоровление, перешли в исцеление. Потому что если мы это не сделаем, мы будем своими ранами цеплять другие раны. Поэтому тот человек, который имеет глубинную опору, только тот может помогать другим людям. Поэтому сами мы никому помочь не можем. Наши ресурсы ограничены. Но если мы воспринимаем глубину мироздания из источников, то есть от людей, которые писали об этой глубине, У меня в источниках, конечно же, Григорий Самойлович Померанц, и Зинаида Александровна Миркина, потрясающая поэтесса, и Дмитрий Сергеевич Лихачев, и Шалва Александрович Аманашвили, и все писания глубинные этого мира. И вот когда у нас есть связь с этими писаниями, у нас есть время на то, чтобы их почитать, наполниться светом, то тогда через нас этот свет разговаривает с другим человеком. И тогда все возможно. Возможно изменение этого человека. Но если мы не готовы это делать, тогда мы сами хотим изменить других людей. А кроме как трагедии, ничего не происходит.
Если взять и вот с такой возвышенной планки спуститься к миру материальному, ну вот бывает же со всеми всякое. И важно, что один человек потом осознает это, а другой нет. И вот он так не осознает и живет в этом состоянии. И а как ему выбраться-то? Вот я уж не говорю про детей, да, потому что дети, они адаптируются, смотрят на мир и пытаются встроиться в эту уже существующую систему. А взрослый, он уже привык, и он уже вот встроен, и он живет в материальном. И вот о чем вы говорите, мне вроде понятно, но вот я боюсь, что не всем радиослушателям может сразу это лечь и стать очевидным. Вот как выходить из состояния материального, состояния вот в понимании этих вещей, того, что я здесь гость, и мой гость, и мы вот друг другу ученик и учитель одновременно. То есть я каким образом вот в это состояние приходить? Что нужно сделать?
Вообще это естественное состояние человека, задумываться над тем, ну, ради чего я просыпаюсь каждое утро. Так. Зачем мне дана жизнь? Кто я в этой жизни? Что мне нужно оставить как наследие своим детям? Машины или все-таки мировоззрение глубинное?
Ну, это... по факту это, к сожалению, не так. Но я в большинстве вот людей, да, вижу разные вот эти вещи. И, с одной стороны, я же вижу что-то свое, раз я это разглядел и понял, значит, я что-то, видимо, какое-то свое разглядел. Но я же вижу, что они вообще никак... Мы не на одной волне. Они вот прям вот материалисты.
А, вот я и говорю, что изначально... Человек задуман как познающее существо, глубинное существо. Но когда машины, квартиры, финансы, ну, условно назовем 1000 золотых вещей, условно, да, туда понятно, что входят все материальные объекты, которые есть в мире. Когда они вытесняют из нас желание самосовершенствовать себя как личность, то тогда они становятся опасными. И сама гармоничная космическая система, то есть как все устроено, очень интересно, что любая гармоничная система, она всегда стремится к своему равновесию, она всегда стремится к своему балансу. И если мы, не поняв устройство мироздания, начинаем ставить приоритеты в сторону материи, игнорируя свое развитие каких-то глубинных смыслов, то тогда случается так, что в нашу жизнь приходят обстоятельства, которые намекают нам на наши мировоззренческие ошибки. Это могут быть совершенно разные обстоятельства. Они могут быть очень болезненными. Но именно эти болезненные обстоятельства, они как раз и должны помочь человеку пересмотреть какие-то свои ценности. Ну, например, родители, которые не хотят как бы развиваться, не хотят читать глубинные книги, не хотят изучать законы педагогики, по привычке общающиеся с детьми приказами, нотациями, угрозами, требованиями, критикой. Ну, потому что других инструментов нет, а других средств они не знают. Неизменно будут попадать в ситуации, когда дети будут что? Сильно сопротивляться. Это уже страдание. И вот в этих страданиях должна сгореть наша ненастоящая, стремящаяся только к материи часть. То есть машины – это хорошо, деньги – это тоже хорошо, хорошие квартиры – это тоже хорошо. Это нормально. Мы все имеем право улучшать свои материальные условия. Но если эти вещи начинают вытеснять из нас желание развиваться и преображаться, идти в глубину, вот тогда они становятся опасными. И мир тогда что? Начинает что делать? И мир начинает создавать обстоятельства для того, чтобы в этих обстоятельствах человек задумался. Да? То есть дети начинают очень... противостоять своим родителям. И тогда родители могут пойти на консультацию или задуматься, да, взять, задать вопрос. Хотя эти вопросы очень часто родительские сводятся, что делать, если? Многие родители задают сегодня вопрос, что делать, если? Человек там часами сидит в компьютере, не хочет убрать в своей комнате, не хочет учиться, сквернословит и так далее и тому подобное. И я понимаю, что такому родителю помочь-то невозможно. Почему? Потому что для того, чтобы помочь человеку, он должен дорасти до искреннего вопроса. Как мне вырастать со своими детьми? То есть от вопроса, что делать, перейти к вопросу, каким же мне все-таки быть? И если этот переход не состоялся, помочь человеку невозможно. Значит, космическая система вынуждена будет создавать еще более болезненные ситуации, чтобы человек все-таки задумался о своем мировоззрении, как он смотрит на жизнь. Знаете, Герман Гессе в свое время написал в замечательной своей книжке «Игра в бисер» следующие строки. «Когда приходит боль, дела у человека должны пойти на лад».
Представляете, какое бы было идеальное общество? Мне в детстве казалось, ну что вот, вот оно все так. А потом я сталкивался с теми или иными реальностями наших дней, и все совершенно было не так. То есть сталкивался как раз с болью, с чужим, но я ее видел. То есть если человек пытался нанести какой-то вред, какой-то негатив испытывал, транслировал, я понимал, что это про него, и задавал ему вопросы, и чаще всего мы с этим человеком выходили в контакт, и негатив снимался, мы переходили в какое-то в нормальное, в адекватное, в человеческое состояние оба и разговаривали. Но есть люди, которые не выходят, не выводятся. И самое страшное, что, к сожалению, я вижу, что это не повзрослевшие дети, постаревшие, но не повзрослевшие, они потом своих детей уже наплодили. И воспитать-то не могут. Наши, скажем так, местные иркутские адепты гуманной педагогики, в частности, у меня два сына, в воспитании мальчиков, это клуб «Наследие», они очень большую работу проделывают ребята, но им даже бывает трудно донести до родителей, мальчишки которых нуждаются в этом. И этот первый этап, это такое преодоление этого барьера, что донести ценность, потом, когда они приходят, мальчишки, они видят эту ценность, получают ее, вкушают, а дома-то их ждут те же самые стандартные условия, и поэтому приходится работать еще и с родителями, да, необходимость есть такая, и родителям объяснять, что теперь по-другому надо делать. А это такой, по сути, это уже образ жизни. То есть это уже не уроки, не занятия, не клуб только, а некий образ жизни, перестройка идет, мышление. И у вашей жизни, у вас, я так понимаю, есть институт, там люди учатся специалисты, да? Или вы занимаетесь в том числе и теми, кто нуждается в этой помощи?
Конечно, мы создали этот институт для того, чтобы туда приходили разные люди. Конечно, специалисты и просто мамы и папы, которые хотят обратить внимание на действительно свое изначальное состояние. Угу. Это состояние какое? Какой-то незавершенной обиды по отношению к этой жизни. Угу. Например, в детстве могли много требовать родители или заставлять делать то, что человек не хотел. Но поскольку я в детстве ничего не мог сказать, потому что считалось, что я младший не имеет права говорить и должен только слушать, то это осталось во мне как чувство, которое я не прожил. И это непрожитое чувство, которое осталось во мне, оно будет фонить всю жизнь. И оно позволит, будучи уже, как вы говорите, человек в летах-то вырос, но продолжает обижаться и через обиду кому-то что-то доказывает. И это совсем не взрослое состояние, это детское. И поэтому отношения будут рушиться. И это разрушение отношений – это намек этого мира, что что-то нужно поменять в своем восприятии реальности. Потому что самое сложное в мире – это быть взрослым. Самое сложное. Ничего сложнее нет. Потому что взрослый – это тот, кто помогает миру, а не требует с него. У нас очень много требований к этому миру. Понимаете? Я же говорил, что мы хотим, чтобы нас любили на наших условиях. И мы иногда сами мешаем этой чистой космической энергии зайти в наш дом и произвести какую-то генеральную уборку. Только потому, что наше эго настолько иногда раздувается до океана, так океаном и не став. Взаимные придирки, недовольство, недоверие, желание навязать свою волю. Это все последствия невыросшего сознания. И раз это происходит, мы общаться-то не можем. И ни один ребенок в мире не будет согласен находиться рядом с человеком, который находится в детском состоянии. Потому что он хочет видеть взрослого человека, он хочет видеть принятие, он хочет видеть доверие, он хочет видеть, как родители преодолевают сложности бытия, как они ошибаются, но при этом ищут свет, как родители не проклинают тьму, не ругают этот мир, а вносят в этот мир свет. Все это хочется видеть у ребенка. Это состояние взрослого человека, которое они хотят перенять. И поэтому нелепо смотрится, когда многие из нас оперируют обидами, ультиматумами, критикой, возмущениями. И вот, конечно же, институт для того, чтобы туда приходили все, кто заинтересован в том, чтобы стать взрослым, взять ответственность за свой глубинный покой. Это единственное, чем можно поделиться с другим человеком, когда все остальные ресурсы очень быстро заканчиваются.
А ваша семья, вот ваш личный опыт, сколько у вас детей?
У меня одна дочь, Лена.
Одна дочь?
Да, и огромное количество детей, которым я преподаю по всему миру, потому что для них специально создан институт космографии. Это институт для детей, где я преподаю основы устройства мироздания, тему предназначения человека. Это две главные темы, которые дети изучают, потому что без этих тем очень сложно быть счастливым в этом мире.
Мы в этой студии говорили о том же самом, только со стороны астрономии. У нас в Иркутске есть астрономическое общество, и вот Павел Никифоров, наш астроном, он на регулярной основе у нас дает астрономический прогноз, рассказывая там, какие планеты куда движутся, то есть не делая при этом выводов, как делают это астрологи, он рассказывает, ну, ровно о том же, только вот он пришел к этому через познание космоса. И вот этот космос большой, внешний, стал его вот этим внутренним отражением. А вы пришли вот к этим вещам как? Или они врожденные какие-то были, или это вы поняли, осознали?
Нет, как ни странно, я пришел к этим вещам через все ошибки, которые я сделал в своей жизни. Замечательный философ Григорий Соломонович Померанц, который написал очень много интересных книг, и одна из выдающихся книг «Записки гадкого утенка». Он всегда считал себя гадким утенком, но при этом был лебедем. Никогда не бил себя в грудь и не кичился. Был очень деликатен к людям, но был очень тверд в испытаниях. И вот он писал о том, что все мои поражения, так и писал, все мои поражения в жизни были шагами извне вовнутрь. И вот я благодарен всем своим поражениям. Я благодарен всем своим сложнейшим ситуациям в жизни, потому что в этих страданиях возник вопрос, как устроен мир, и что мне нужно понять для того, чтобы жить в этом мире, что мне делать и чего не делать. Поэтому сама жизнь, она помогла мне, то есть река жизни, я называю река жизни, эволюция – это река жизни, жизнь, которая течет, которая не может остановиться, которая производит глубинную работу с каждым из нас. И вот мне захотелось понять, как все устроено, для того, чтобы помочь детям в этом разобраться. Это то, что меня вдохновляет очень сильно. Потому что я понимаю, что если бы я в 12 лет знал то, что я знаю сейчас, то жизнь могла бы случиться совершенно по-другому. Ну, по крайней мере, я точно бы не тратил 30 лет на осуждение этого мира. И вся энергия не ушла на критику, она бы ушла на творчество.
Ну, я думаю, что у вас еще достаточно запас времени, судя по вашей энергии такой, льющейся к этой жизни, вот этой любви, я бы даже сказал, и желании дать как можно больше. Я думаю, что все, если еще почему-то вы так из ваших слов исходит, еще как будто бы вы не дали, мне кажется, уже дали многое. А скажите вот по поводу, как можно принять участие, как можно стать вашим учеником, где онлайн это происходит, офлайн программы?
У меня есть расписание, в медиаресурсах можно найти его. У меня есть личные помощники, и можно обращаться к ним. И также это моя личная деятельность. Это семинары, выступления, программы, годовые программы. Например, 9 месяцев с Алексеем Бабаянцем, где мы 4 месяца изучаем основы, кто такой взрослый, а потом через кино просматриваем уже эти основы в динамике. Курс называется «Как научить детей смотреть хорошее кино», потому что хорошее кино, оно учит видеть скрытое от глаз. Ну и также, конечно, на медиаресурсах можно найти ссылки на наш институт и увидеть, что там есть два замечательных факультета. Факультет психологии, где мы даем профессию психолог-консультант по методу ИНАРП, вот, о котором мы с вами говорили, институт, по методу экзистенциальной ресурсной психологии. И также там есть факультет гуманной педагогики, где мы изучаем основы гуманной педагогики и преподают там, конечно, замечательные люди, которые максимально погружены в процесс понимания, что такое гуманная педагогика.
То есть есть какая-то конечная точка, где вот я вот теперь я все, я гуманный педагог. Как вот, до чего нужно дойти?
Этой точки нет. Усилия важно прилагать постоянно. Важен путь, а не результат. Поэтому жизнь, она бесконечна, и каждому из нас даны безграничные возможности в нашем духе. Поэтому как только человек остановился, как только человек перестал прилагать усилия, он не может оставаться там же, он деградирует. Поэтому миром правит базовый закон, закон эволюции. Или мы развиваемся, или мы деградируем. Поэтому человеку важно прилагать усилия ежесекундно. Например, если человек изучает тему предназначения, он должен понимать, что предназначение – это же не совсем про работу, это же не совсем про деньги. Предназначение – это философия, сутью которой является понимание, что такое предназначение. Это способность человека наполнять мир светом своего сердца. Это способность человека радоваться от того, что он радует людей. Это способность человека быть щедрым. Это способность человека очищать свое сознание постоянно от разного ментального хлама, от деструктивных программ. Это все предназначение. Но бывает так, что человек может думать, что зачем это все делать? Зачем мне такое громоздкое предназначение? Я так не хочу. Я хочу поменьше затратить и с этого мира побольше получить. То есть я хочу один раз вложиться в выгодный проект, а потом больше ничего не делать. И так человек ходит в противоречие с космосом. Почему? А потому что есть еще один базовый закон, о котором мы сегодня тоже говорили. Депрессия, усталость от жизни – ничто иное, как чувство вины за бесцельно потраченное время жизни. То есть человеку важно созидать каждую секунду. Если он останавливается, этого созидания не происходит. Это знаете, как говорит Шал Александрович Монашвили в очень интересной метафоре. Когда мы рождаемся, это как бы само рождение, это как алмаз, кристалл алмаза. Но станет ли он бриллиантом, а бриллиант это граненый алмаз. Грани – это труд, лучшие качества характера. Вот станем ли мы бриллиантом, зависит только от нас. Если мы выйдем из мастерской, то бриллиант затачиваться не будет. Понимаете? Да. Это означает, что мы кто? А жизнь – это ювелирная мастерская, а мы ювелиры своего духа. И это бесконечно. Останавливаемся, развитие не происходит.
Вот еще раз ловлю себя на мысли, что мы сразу просто с первых фраз улетели в такую философию, психологию. А возможно, я точно знаю, что нас большинство сейчас слушает, это люди, у кого источник коммуникации с внешним миром, может, если не единственный, то один из самых, вот это радио. Это люди уже пожилые, взрослые. Ну, по крайней мере, старый по возрасту, но не взрослый. Вот когда осознаешь в определенном возрасте, наверное, ну, вот я уже тоже какие-то вещи осознаю, где-то не то чтобы сожалею, но думаю, ах, вот если бы тогда я бы эти вещи знал. Вот какие вот есть рекомендации людям, которые, ну, так скажем, переоценивают сейчас уже свой прожитый опыт?
Вы знаете, моей дочери 36 лет. Ее зовут Лена. И я помню, что около 20 лет я воспитывал ее не через глубину, не так, как мы сейчас говорим, потому что тогда я этого не понимал. И исходил из того, что было. Требовал, возмущался, обижался. Естественно, моя неглубокая часть, поверхностная часть, которая общалась с ней через эти раздражения, не могла не оставить след на ней. И это определенным образом повлияло на ее жизнь с точки зрения ее претензий к этому миру. И вместе с тем, сейчас, как отец, как педагог, понимаю о том, что можно было и нужно было общаться с человеком совершенно по-другому, не мучить его, не подозревать его, не навешивать на него ярлыки. Это делала моя неглубокая поверхностная часть. И когда я стал читать глубинные источники, о которых я говорю, я понял, что можно отказаться от требований к близким людям. Можно перестать делать их заложниками своих ожиданий. Можно давать им любовь и понимать, что остальное Господь управит. И вот сейчас, после 25 лет ошибок, я со своей дочерью выстраиваю другие отношения. Потому что опираюсь не на глубину, а не на свои ограниченные представления. Поэтому начинать можно всегда. Не надо себя корить за ошибки. То, что мы делали, это как, знаете, трамплин, как некая основа для того, чтобы можно было думать иначе. Поэтому ни в коем случае нельзя себя винить, потому что чувство вины, оно пахнет смертью, оно лишает человека созидательной энергии. Очень важно прилагать усилия, как мы сейчас говорим, очень важно искать опоры настоящие, глубокие. Поэтому, если нас слушают люди, которые совершили ошибки, конечно, это зачастую болезненно. Но еще болезненнее оставаться в своем невежестве, еще болезненнее не делать выводов. Поэтому каждую секунду дается время для переосознания. Поэтому мудрецы Востока говорят, что любить себя означает перерастать себя сегодняшним. Они так и говорят: умри, пока живой, и, пожалуйста, родись, пока ты еще не умер.
Замечательно, глубокие слова, я вот задумался, и, может быть, даже надо еще раз их записать и снова перечитать. Вот по поводу читать, что бы вы рекомендовали прочитать, с чего-то начать? Вот есть книжка, я не знаю, читали ли вы ее или нет, для меня такая, она легко доступна, крупным шрифтом, мало страниц, Митч Элбом, автор «Пятеро, что ждут тебя или меня на небесах». Ну, там смысл о том, что взаимосвязь как раз вот дел земных в материальном мире, как она повлияла, вот там зачлось, когда человек оказался, ну, условно, там перед Богом. И в такой доступной форме показано, как ты влияешь на тех людей, а те влияют на тебя, в свою очередь, взаимосвязи. Вот какие-то вы можете дать рекомендации прочесть литературу? Несложно, желательно, такую.
Вы знаете, можно почитать книги, сами книги Шалва Александровича Монашвили. Там хорошая библиотека, и одна из замечательных книг его «Основы гуманного воспитания». Замечательная книжка «Основы семейного воспитания», педагогическое эссе. В этой книжке Шалва Александровича Монашвили описывает свою жизнь, свое становление, свое отношение к детям, описывает этапы своего взросления. Это очень хорошие книги. Я очень люблю книги Григория Соломоновича Померанца, такие как «Записки гадкого утенка». Я очень люблю книги его ученика замечательного, Романа Максимовича Перельштейна, книги, которые называются «Жизнь бессмертия», «Звон со звезды», «Костер Померанца и Миркины». Я очень люблю книги поэтессы Зинаиды Александровны Миркины, которая описывала этот мир, устройство этого мира в удивительной поэтической форме. Конечно же, я люблю книги Антонио Суржского и важнейшая книга «Человек перед Богом». Конечно же, важна книжка Порфирия Ковсюка Левит, «Удивительный старец», книжечка «Слова о воспитании детей». Там всего 19 страниц, но они на вес золота. Эта книжечка заканчивается гениальными словами: «Святость отца и матери, а нечеловеческие усилия делают детей хорошими». Но для того, чтобы в нашу жизнь пришли книги, нужно иметь настроение вопрошания. Космическая реальность, она всегда слышит. Человеку важно захотеть и сказать, да, прозвучать в это пространство: «Я хочу глубину, я хочу мудрые книги, я очень хочу. Я так хочу, чтобы я направлялся глубиной, а не своей поверхностной личностью, которая вечно обижается, которая вечно ставит условия, которая вечно раздражается и обижается на этот мир». И тогда эта космическая реальность отзовется. В нашу жизнь придут книги, придут учителя, придут хорошие фильмы. И так мы начнем нашу с вами глубокую или глубинную жизнь. А все остальное сложится само собой. Я всегда так говорю. Знаете, живите на глубине жизни, делайте глубокие вещи, а это и будет воспитанием детей. А если нет глубины, то тогда мы из своей эгоистической части хотим воспитать разумных детей. Так не бывает. Поэтому все дети против этого восстают. А им еще за это попадает. Представляете?
Да, представляю. Здесь хочется, вот вспоминается разговор недавний с матерью детей, которая тоже желает им добра, Но она говорит, вот, а надо вот другие вещи, там, языки учить, чтобы вот быть, общаться с более широким кругом людей или мыслить на другом языке или еще что-то. Вот надо вот, ну, опять же, про материальное, чтобы состояться, чтобы больше платили, чтобы больше заработать. И вот в тот же момент хотелось сказать, но я вот просто сидел и молчал, потому что, может быть, эти посылы тоже важны, ну, вот, про материальное. Или вот где эта граница между,
знаете,
духовным и материальным?
Многие люди, ну, практически все, рано или поздно выбирают какую-то профессию. Но не все люди понимают, что через профессию надо выражать какую-то философию, какой-то смысл. Например, мой талант, который есть у меня, может быть направлен на выгоду, на получение славы, на получение этого почета, каких-то огромных финансов. А может быть направлен на то, чтобы этот мир стал лучше. Может быть направлен на то, чтобы послужить человеку. И вот мы каждый раз выбираем. Либо мы собственники нашего таланта и хотим, чтобы талант служил только нам, извлечь выгоду из своих дарований. И это путь в трагедию, потому что этот путь абсолютно противоречит космическим законам. Потому что космические законы – это изобилие. По космическим законам жадность равняется смерть. И тогда мы можем понимать, что профессия, которая есть у нас, это выражение какого-то глубинного смысла. А что это за глубинный смысл? Направить свою энергию через профессию так, чтобы люди были счастливы, люди были довольны, чтобы в мире было больше света. И вот мы с вами за это отвечаем. Какое у нас мировоззрение, туда мы и направимся. Я даже предпринимателям сегодня говорю, если нас слушают предприниматели, то и предприниматель, единственный талант которого только зарабатывать деньги, уже никому не нужен. К 30-му году он просто разрушится, весь такой бизнес. Почему? Потому что вступает в силу другая история сейчас. А есть ли у вас идеология? Есть ли ради чего вы делаете этот бизнес? То есть, кому в этой жизни будет хорошо от того, что вы выбрали этот бизнес? И когда этот бизнес закончится, кто будет плакать, да, переживая, что этот бизнес, теперь его нет? Потому что если никто не будет плакать, тогда никто не заметил смерть этой компании, потому что никто не заметил жизнь этой компании. Она не была в интересах людей. И поэтому, конечно, материя важна, финансы важны, но вопрос, как они приходят? Если человек утром встает, и его главная мотивация – деньги, это большая трагедия. Но если человек утром встает, и его главная мотивация – это творчество, это желание исполнить свой долг, это служение людям, то тогда деньги приходят автоматически, как результат правильной выбранной философии.
На этой ноте хочется напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях кандидат педагогических наук, практикующий педагог и психолог, гештальт-терапевт, консультант в сфере личностного развития, бизнеса и семейных отношений, рыцарь гуманной педагогики, профессор Академии Аванашвили и директор Института экзистенциально-ресурсной психологии в городе Краснодар Алексей Анатольевич Бабаянц. Алексей Анатольевич, благодарю вас за встречу.
Спасибо, Андрей, спасибо, дорогие слушатели, что вы нас послушали.
Всего доброго.
До свидания.